В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Разобраться в законах, регулирующих деятельность жилищно-коммунального сектора, подчас не под силу профессиональным юристам. Тем достойнее выглядит победа обычных граждан в судебных делах, напрямую затрагивающих их интересы. Но одно дело победы в суде, совсем другое исполнение этого судебного решения, особенно когда речь идет о завышенных ценах на коммунальные услуги населению. А ведь процесс, проходящий в Ульяновской области, показательный. Он не только затрагивает интересы всех без исключения жителей этой области, но и, вооружившись положительным судебным решением, можно в других российских регионах добиваться снижения платы за коммунальные услуги. Весь вопрос в том, сколько усилий для этого потребуется и накопленных юридических знаний. Все это выяснял Сергей Гогин.
Ульяновская власть делает вид, что решения арбитражного суда не было. Государственные и муниципальные средства массовой информации тему замалчивают. Городской комитет по ценам и тарифам без шума обжаловал вступившее в силу решение в высшем арбитражном суде в Казани. Уже вторично. Пенсионер Владимир Скрипичников, один из трех заявителей в процессе по тарифам, удивлен действиями комитета, ведь решение Ульяновского суда, еще в мае прошлого года подтвердившего правоту заявителей, уже оспаривалось в Казани, хотя и по процедурному вопросу. А 10 января этого года областной арбитражный суд вторично признал спорные тарифы недействительными, говорит Владимир Скрипичников.
Как нам объясняют, мы строим правовое государство. Все должны следовать букве закона. Так власть пусть выполняет тоже те же законы. С народа собраны деньги? Собраны. Ну так верните их. Или в счет других платежей на будущий год. Раз постановление было незаконным, новые тарифы должны будут отталкиваться не от незаконно принятого в прошлом году, а от того, что было в 2005 году.
Следовательно, ежемесячно ульяновцы переплачивали около рубля с квадратного метра жилплощади за отопление и около 30 рублей с человека за горячую воду. Бывший председатель региональной энергетической комиссии, а ныне инструктор аппарата областного законодательного собрания Александр Анашкин, говорит, что теплоснабжающие организации добровольно возвращать деньги не будут.
Потому что суд шел не против них, а против комитета. Комитет не является получателем денег за услуги, и он не может их вернуть. То есть вот эти организации, они скажут, нам никаких предписаний суд не дал.
Пенсионер Скрипичников, хоть и изнурен арбитражным процессом длиною почти в год, намерен идти дальше. Индивидуальное обращение в суд – единственный способ воспользоваться плодами его победы. Скрипичников разработал пособие для граждан по возврату незаконно собранных с них денег. В методичке образец заявления в управляющую компанию ЖКХ и иска в мировой суд с требованием зачета переплаченных денег, алгоритм расчета суммы иска, перечень необходимых документов. Эколог и политический активист Александр Брагин, другой заявитель по делу о тарифах, говорит, что намерен предъявить управляющей компании иск о возмещении материального ущерба. Он подсчитал, что его семья из 5 человек, проживающая в трехкомнатной квартире, переплатила за год около 2500 рублей. Брагин не ожидает большого количества исков от граждан, но удивлен, почему так пассивны политические партии, почему они не ухватились за решение суда. Разве что «Справедливая Россия» опубликовала образец иска, подготовленного Скрипичниковым, в своей газете.
Не хотят заниматься. Одно дело провести митинг, покричать. Там тебя заснимут, покажут, а тут непосредственно работа с людьми.
Для Владимира Скрипичникова с самого начала было очевидным, что коммунальные тарифы в Ульяновске завышены по сравнению с соседними регионами.
Впредь власть должна быть открытой. Принятие тарифа должно быть прозрачным.
Энергоаудит в Ульяновске не проводили лет 10. Отсюда, как говорят специалисты, и многомиллионные долги города перед энергетиками. Бывший глава региональной энергокомиссии Александр Анашкин считает, что ежегодно проводить экспертизу тарифов – это нереально.
Хотели мы пригласить москвичей, независимых экспертов, проверить Ульяновское энерго. И нам тогда сказали, хорошо, мы вам сделаем за 11 месяцев, но вы нам заплатите, это был 2001 год, 4,5 миллиона.
Профессор Ульяновского технического университета Владимир Шарапов, специалист по энергоаудиту, сказал в телефонной беседе, что аудит энергокомпаний – это действительно дорого. Но экспертиза муниципальных тарифов – это другое дело. Она необходима, и грамотный специалист легко найдет явные огрехи в тарифообразовании по одним лишь документам. Ситуация с тарифами на тепло и горячую воду в Ульяновске остается неопределенной. Поскольку тарифы 2006 года признаны недействительными, надо пересматривать и тарифы нынешнего года, ведь они базируются на прошлогодних. В городском комитете по ценам, который был ответчиком в арбитражном процессе, ситуацию комментировать отказались, сославшись на руководителя комитета, запретившего общаться с журналистами. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В гостях у меня профессор, доктор юридических наук, член независимого экспертно-правового совета Александр Арделевский. Александр Маркович, ну как мы видим из репортажа, власти вообще не торопятся восполнять ущерб жителям Ульяновска.
Ну, конечно, и не будут торопиться, на то они и власти.
Мы слышали, они обжаловали вторично это решение.
По идее, насколько я мог судить, ознакомившись с решением, конечно, ответчики, то есть вот эти вот городские организации, они делали все возможное, чтобы затянуть процесс по разным поводам, и подача кассационной жалобы, она, конечно, направлена на то, чтобы оттянуть окончательное решение по этой ситуации, но так, мне кажется, судя по всему, на сей раз у них этот ход не принесет успеха, потому что решение все-таки, скорее всего, останется в силе, но в самом решении есть определенные неясности, которые, конечно, гражданам будут мешать отстоять свои права. В частности, суд признал это постановление недействительным, но в то же время по довольно специальным моментам и не очень убедительным отказался признать его недействительным с момента его принятия. Поэтому здесь возможны еще всяческие выверты, основанные на том, что, дескать, суд признал его применение в дальнейшем незаконным, а вот как быть с применением, которое уже имело место, на это ответа нет. И в решении по этому поводу содержится ссылка на некоторые акты Конституционного суда, но они тоже не помогают внятно ответить на этот вопрос. Ну а в целом здесь как выглядит ситуация? Имело место взимание тарифов, взимание определенной платы. Взимание это происходило на основании акта, который оказался недействительным. Поэтому, таким образом, те средства, которые были получены на основании этих цен, эти средства оказались полученными неправомерно, поэтому я думаю, что здесь возможно предъявление иска к той организации, которая получила эти денежные средства, о возврате неосновательного обогащения, то есть о возврате этих средств как неосновательно полученных.
Ну, а вообще, как вы оцениваете шансы, если они обратятся в эту организацию как раз за возмещением ущерба, который
был причинен? Вот как раз тогда суду и придется решать эти... Обратиться они смогут в этом случае напрямую к тем, кто получил эти денежные средства, потому что, как я понял из репортажа, идет игра. Сейчас обыгрывается тот момент, что, дескать, в процессе, по которому состоялось арбитражное решение, та организация, которая действительно получала денежные средства, она не принимала участие. То есть, поэтому решение не может коснуться ее. Но в данном случае, я думаю, что иск о возврате неосновательно полученного может быть предъявлен к этой организации. Кстати говоря, не исключаю, что может быть, как вот корреспондент упомянул, что поводом для отмены решения было процессуальное нарушение, что там какая-то организация не была привлечена к участию в деле. Вот, может быть, и снова отменят это решение, мотивируя тем, что вот эта организация, получатель денег, не была привлечена к участию в деле, если это действительно так, потому что тут много организаций. Возможно, предъявление иска о возмещении ущерба, потому что граждане ошибочно платили на основании недействующих тарифов. Такой иск может быть предъявлен и к самому городу. Очень сложно, я думаю, было разобраться во всех этих хитросплетениях, потому что законодательство очень запутанное в этой области. Поэтому, конечно, всяческой поддержки заслуживают действия тех активных граждан, которые предъявили иск.
Тогда у меня следующий вопрос. Как рассчитываются эти тарифы? Может быть, слушатели нас послушают, и, может быть, у них в своем регионе они увидят, что тарифы у них завышены, и тоже обратятся в суд с этим.
Понимаете, граждане не могут увидеть, завышены тарифы или нет, потому что сама цифра, она ни о чем не говорит. Здесь заслуга истцов в этой ситуации в том, что они проверили всю ту процедуру, которая должна была предшествовать определению окончательных цен на электроэнергию, и усмотрели нарушения в самой процедуре. То есть они ориентировались не на цифру, а на то, что определение этой цифры не предшествовало предварительная независимая экспертиза, как это предусмотрено законодательством, которое суд счел подлежащим применению в данном деле.
То есть, а вообще, например, я простой человек, да, я плачу за газ, а свет, мне в голову не приходит вот там понять, насколько правильно рассчитаны те тарифы, которые я получаю. Если я вдруг начала сомневаться, что я за квартиру, за воду, за горячую воду, допустим, или за электричество и так далее, плачу многовато, мне так показалось, с чего мне нужно будет начать?
Полагаю, что каждому отдельно взятому гражданину нужно начинать с того, что в ту организацию, которая ему выставляет соответствующий счет за эти услуги. А обычно, когда счет выставляется, в нем указываются и тарифы. Кстати говоря, обычно содержится и указание, на основании какого нормативного акта применяются именно эти тарифы. Если это не указано, то гражданину, даже если указано это или нет, гражданину имеет смысл поинтересоваться, на основании каких действующих актов в области ценообразования ему выставлен счет именно на основании этих тарифов. После того, как ему будут названы, а это ему сообщить обязаны, это организация, которая ему выставляет счет, допустим, это может быть организация теплоснабжающая, энергоснабжающая, или если это делается через жилищно-эксплуатационные, вот, ну или как они теперь называются, организации, можно запросить это у них. Ну, а после этого дальше все зависит от активности гражданина. Вот если, предположим, в тех ответах, которые ему будут даны, будет дана ссылка, что вот, дескать, таким-то решением такого-то органа в области ценообразования определены такие-то нормативы, то дальше ему надо интересоваться тем, ну вот как в данном случае, видимо, произошло, заявить просьбу, дать ему возможность ознакомиться с заключением независимой экспертизы.
Это тоже обязаны предоставить заключение независимой экспертизы.
Ну да, да, потому что каждый гражданин вправе проверить, обоснованно ли к нему применяются те или иные тарифы. Соответственно, если такое заключение есть, то оно будет предоставлено. Если его нет, оно не будет предоставлено. Ну и аналогично можно проверить и другие процедурные моменты принятия решений в области ценообразования, но для этого надо быть знакомым с требованиями соответствующих нормативных актов, чтобы знать, что именно просить.
То есть вот довольно сложно все-таки простым людям
разобраться. Не только простым людям, но это сложно и юристам. Дело в том, что на сегодняшний день мне, скажем, неизвестны юристы, которые подробно разбирались бы вот в вопросах, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Как правило, во-первых, как я сказал, законодательство запутанное, во-вторых, здесь все спущено на региональный и местный уровень, поэтому это надо знать. Не только федеральное законодательство, но и местные нормативные акты. Кроме того, насколько мне известно, дела эти никем не оплачиваются, то есть не существует такого органа, который помогал бы гражданам получать бесплатную юридическую помощь. Соответственно, юристам эта работа слабо оплачивается, поэтому никто не рвется этим заниматься, как и пенсионными делами, так и вот делами